В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени, сегодня 16 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Пункт пропуска «Марьинка» снова закрывают.
Пункт пропуска «Марьинка» будет зачинен в связи с збільшенням кількості обстрілів.
Бойовики на неподконтрольных территориях похищают и пытают соратников.
Есть люди, которые подтверждают, что он пропал 24 октября 2014 года, и о нем ничего не было известно.
Какие отрасли экономики России повергла в кризис российская политика?
Самый проблемный – это регионы автомобильной промышленности, причем новый, современный автопром.
А гость второй половины нашей программы – Сергей Жадан, украинский писатель, родом из Луганской области. Поговорим о его ближайшей поездке на Донбасс.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал ООН направить миротворческие силы на Донбасс. Об этом он заявил, выступая в Совете Безопасности ООН в понедельник. По словам Владимира Ельченко, это необходимо для недопущения дальнейшего нарушения устава ООН и гарантии длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, он также заявил, что милитаризация Крыма, особенно носителями ядерного оружия, угрожает Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку. За минувшие сутки пророссийские сепаратисты на Донбассе 79 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, вчера ситуация на линии соприкосновения на Донбассе обострилась, говорит Александр Матузяник.
Найбільш запеклі бойові дії тривають на лінії фронту Зайцеве-Майорськ. Вчора на цих рубежах відбулося більше десятка ворожих мінометних обстрілів. Окрім цього, окупанти застосували артилерію, а саме 122-міліметрові самохідні установки «Гвоздіка». Також півтора десятки ворожих обстрілів позицій сил АТО відбулося південніше, поблизу селища Новгородське.
Сепаратисты из группировки ДНР на своих сайтах обвиняют украинских военных в обстреле поселка Зайцево близ населенного пункта Горловка. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщают. С завтрашнего дня приостанавливается работа контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. Они уточняют, что интенсивность обстрелов опорных пунктов украинских сил в районе «Марьинки» и территории, прилегающей к КПВВ, растет, в связи с чем руководство АТО приняло решение о временном приостановлении работы контрольно-пропускного пункта «Марьинка» до стабилизации обстановки в указанном районе. Таким образом, в Донецкой области с завтрашнего дня будет работать только КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово». Оба на Мариупольском направлении. Третий тур вакцинации от полиомиелита в Украине продлится до конца февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. Решение обусловлено неполным проведением тура вакцинации в некоторых регионах Украины из-за сложной эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении. На сегодня уровень охвата прививками детского населения по Украине составляет 50%. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для сохранения за Украиной статуса страны свободной от полиомиелита эта цифра должна быть в пределах 95%. 16-летние мариупольцы имеют возможность получить пластиковые паспорта нового образца. Сегодня 20 молодых людей получили такой документ в здании Жовтневой райадминистрации. По словам начальника паспортного стола Владимира Кочегарова, всего паспорта нового образца получили уже 70 жителей Мариуполя. На сегодняшний день эти документы выдаются только в Жовтневом районе. В дальнейшем планируется наладить их выдачу и в остальных районах города. С 11 января Государственная миграционная служба Украины начала оформление документов на получение новых паспортов гражданина Украины в виде ID-карточек.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
По киевскому времени 17.04. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона для вас работает Денис Тимошенко. Правительство Украины готово продолжать необходимую работу по внедрению реформ и улучшению ситуации в стране. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Арсений Яценюк. Сегодня в парламенте он отчитывается о работе Кабинета министров Украины. Как ожидается, после его выступления на рассмотрение депутатов вынесут вопрос о выражении недоверия действующему правительству. Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил о запросе в обществе на полную перезагрузку Кабинета министров и отметил, что премьер-министр еще пока может выбрать, как именно этот запрос реализовать. Ранее глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что его соратники готовы поддержать отставку правительства, если этот вопрос поднимут на заседании Верховной Рады.
Безумовно, запланований на сьогодні, згідно чинного законодавства, звіт уряду є найцікавішим питанням для журналістів і 75% громадян, які переконані в необхідності відставки уряду. Фракція БПП, прийнявши рішення про визнання діяльності Кабінету міністрів України незадовільною і готова в разі відповідного голосування приступити до підписів за відставку уряду.
Голосовать за отставку правительства готовы и в оппозиционном блоке. Далее прямая речь народного депутата Николая Скорика.
Що стосується голосування фракції «Опозиційний блок» за відставку уряду, то якщо таке питання буде поставлено в парламенті, ми безумовно його підтримуємо, тому що дійсно є відношення до цього уряду нашого народу, і про це сказав тільки що колега з фракції БПП пан Луценко. Є розуміння того, що дійсно цей уряд втратив право моральне керувати країною на сьогоднішній день.
В то же время глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак отметил, что он и его коллеги всецело поддерживают и правительство, и лично главу Кабміна Арсенія Яценюка.
Пора відверто говорити, що це проросійський план. Скільки ще разів нам треба наступити на граблі, щоб нарешті зрозуміти? Москва тільки і чекає, коли тут все знову запалає. Не майте жодних ілюзій. Слідом за відставкою достроковий парламентський будуть і достроковий президентський вибір. Бо в новий парламент пройдуть колишні регіонали і дикі популісти. Ще раз наголошу, відставка уряду і розвал коаліції – це дестабілізація України, серйозні проблеми з західними союзниками і МВФ, а далі повна невідомість. Хіба цього від нас чекають ці українці?
А вот блогер Карл Волох считает, что ответственность за действия правительства лежит не только на Арсении Яценюке, но и на фракции БПП, а также на администрации президента.
Ймовірно, що відставка уряду призведе до розвалу коаліції, але не 100%. Що стосується оцінки моєї, наскільки це вірно чи невірно, суспільство завжди вміє ставити правильне питання. Ми відставляємо уряд Яценюка. І так це звучить, і всі про це говорять. Секунду. Відповідальність за цей уряд повинна нести в першу чергу та фракція, яка призначила туди левову частку міністрів. І це фракція БПП і адміністрація президента, яка їх призначила. Я не чую, що вони покаялися і сказали, що ми призначили негідних міністрів. Ми, так мовити, б'ємо по якихось наслідках, хоча це все не наслідки і нічого ніхто не збирається виправляти. Мова йде про те, щоб центр прийняття рішень, поки що їх є два, основний на Банковій і такий другий, посередній, є на Грушевського, щоб він був один на Банковій і немає про що говорити.
В своем сегодняшнем обращении президент України Петр Порошенко также призвал подать в отставку генерального прокурора Віктора Пшонку.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. С 17 февраля КПП «Марьинка» прекратит работу. Решение принято штабом АТО для обеспечения безопасности людям. Ведь последние дни блокпост неоднократно подвергался обстрелам, в том числе и в то время, когда там стояли автобусы с людьми. Как обстоит ситуация на блокпостах Донбасса, выясняла Дарья Карания.
Пункт пропуску «Марьинка» будет зачинен в связи с увеличением кількості обстрілів терористичними угрупуваннями не лише позиції Збройних сил, а й, власне, самого пункту Мар'їнка. Для збереження життя особового складу і цивільних мешканців прийнято таке рішення керівництвом антитерористичної операції.
Закритие КПВВ «Донбас Реалиям» рассказал спикер штаба АТО Владимир Косенко. По словам Косенко, это закрытие Мар'їнки увеличится нагрузки на оставшиеся КПВВ Новотроицка и Гнутова. Пункт пропуска Зайцева закрыт с начала февраля. Координатор инициативы «Донбассос» Евгения Величко рассказала «Донбас Реалиям», что нагрузки действительно увеличились и людям приходится ночевать на КПВВ.
Когда Мар'їнку закрывали в субботу, Мар'їнку закрыли в результате обстрела, то на Мариуполь, на Новотроицкое, то есть вся очередь поехала туда. Непосредственно на самом КПП Новотроицкое там ситуация обстояла, ну, скажем так, относительно терпимо. Пограничники справлялись, они дали быстро. Но помимо этого есть еще так называемая таможня ДНР по Еленов. И вот там была 3-километровая очередь в оба направления. Если Мар'їнку закроют насовсем, то это будет каждый день происходить. Плюс, опять же, таки вся основная очередь. Вот вчера через Мар'їнку проехала около 7000 человек. Ну вот представьте, эти 7000 человек дополнительно будут пытаться проехать через Новотроицкое.
Жители неподконтрольных территорий жалуются, что зимой не ездили из-за того, что приходилось простаивать на блокпостах по 12 часов. Но относятся к закрытию с пониманием, рассказывает дончанка Людмила.
Теперь немножко пригрело, солнышко потеплело, только нужно ездить людям в свои задачи какие-то решать, и начинаются эти обстрелы бешеные и закрывают проезд. Безопасность прежде всего, что ж людей кидать тоже под эти обстрелы, под эти мины. Как бы и надо целью безопасности прекратить и пропускать. Эта сторона ДНР никак не угомонится, не прекращают эти все время обстрелы.
В тематических пабликах социальных сетей местные жители сообщают об очередях у блокпоста в Мар'їнці, так как после сообщения о закрытии пункта пропуска люди стараются воспользоваться возможностью выехать. Ведь когда откроют КПВВ, неизвестно. Дарья Карання, Донбас Реалії.
Это был репортаж о прекращении работы КПВВ Мар'їнка. Теперь на Донбассе будут работать лишь два пункта пропуска – Гнутова и Волноваха. 17.11 на студийных часах вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Правозащитники опросили 165 военнопленных, которые побывали в подвалах ДНР. Почти всех их пытали. Пленные рассказывают, что в их присутствии убивали мирных граждан. На территориях неподконтрольных Украине пропадают люди, рассказывают местные жители. Недавно в интернете появилось видео, на котором избивают мужчину. Родственники узнали его. В блогах же написали, что он придерживался пророссийских взглядов, но это не спасло его от пыток. Похищение, пытки и убийства – распространенная практика в ДНР, ЛНР, считают правозащитники. Подробнее расскажет Дмитрий Донской.
Это часть ролика, где сняты пытки человека. Привязанного к столбу мужчину военные со скрытыми лицами избивают нагайкой. Это видео выложила в соцсетях подконтрольная группировки ДНР военное подразделение «Трое». Блогер Паулюс КП нашел фотографии знакомых человека, которого пытают. Он утверждает, что это Алексей Фрумкин, житель поселка Коммунар, это предместье Макеевки.
Есть люди, которые подтверждают, что он пропал 24 октября 2014 года, и о нем ничего не было известно. Естественно, когда появилось это видео, эти люди его узнали, и есть страница в Одноклассниках, где фотографии этого человека, жертвы. И последний раз он заходил на эту страницу именно 24 октября 2014 года.
К этому ролику террористы подразделения «Трое» приложили текст. В нем сказано, что это боец подразделения «Новороссия» с кличкой «Ольхон» пытал, впоследствии убил этого человека. Однако доказательств смерти Алексея Фрумкина нет. По мнению блогера Паулюс КП, подобными компроматами вожаки разных подразделений ДНР пытаются скомпрометировать друг друга.
Там нет монолитных каких-то властей. Есть банды, которые на определенной территории, обычно это маленький городок или несколько сел, говорят, что хотят. Вот одна из таких банд — это «Трое». Ее разбомбили недавно, разгромили, разогнали, и вот они пытаются как-то отомстить своим новоросским соратникам, с которыми они постоянно враждовали.
Правозащитные организации опросили пленных, которые попадали в подвалы неподконтрольной Украине части Донбасса. Почти всех их пытали. Также в их присутствии пытали и забивали до смерти местных мирных граждан. Совсем не обязательно быть в оппозиции группе. группировки ДНР, чтобы быть арестованным или похищенным, считает директор Центра гражданских свобод Александра Матвійчук.
Люди, яких ми опитували, вони теж потрапляли в підвали за дуже різними причинами. Наприклад, хтось фотографував Донбас-арену, хтось просто пройшов перед машиною, в якій сидів представник незаконного збройного формування, хтось просто комусь не сподобався або здалося, що людина поводилася підозріло.
Житель города Макеевка Станислав рассказал, что уже полгода как бесследно исчез его друг. Обращение в полицию непризнанной ДНР ничего не дали.
С конца лета, начала осени 2015-го пропал, исчез мой хороший знакомый из новых микрорайонов в городе Макеевка. На самом деле я до сих пор о нем ничего не знаю. Тогда была информация о том, что опять же к нему просто подошли на улице и матери затем сообщили, что якобы его обвиняют в диверсионной деятельности. Я совершенно точно могу сказать, что человек не имел никакого отношения ни к украинским спецслужбам, ни к какой-либо оппозиции. Был обычный молодой парень, там около 30 лет. Больше о нем я ничего не слышал.
Родственники пропавших подают заявление и в ДНР, и в полицию Украины, и в международные организации. Розыск усложняется тем, что нет единой базы, и до сих пор точно неизвестно, сколько пропало людей. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это был репортаж о пытках в самопровозглашенной ДНР. По сообщениям местных жителей, от похищений не спасает и лояльность сепаратистской группировки.
Життя – це тиша і смерть.
17.15 на студийных часах. Вы слушаете «Донбасс Реалии». В конце февраля, пожалуй, самый популярный украинский писатель Сергей Жадан вместе с проектом «Разделови» поедет в тур по Донбассу. В программе «Бердянск», «Мариуполь», «Краматорск», «Славянск», «Бахмут» и «Северодонецк». Это будет очередная поездка знаменитого поэта на подконтрольной Украине Донбасс. О том, как лирический проект «Разделови» воспринимают люди вблизи линии фронта, как жителей Донбасса поменяла война и стоит ли искать общий язык с украинскими гражданами-сепаратистами, мы поговорим во второй части программы. Гость студии Сергей Жадан. Что бы вы хотели спросить у нашего гостя, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В эфире программа «Донбасс Реалии» на студийных часах 17.16. Дальнейшего расширения расходов на оборону российский бюджет просто не выдержит. Так считает профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич. В этом году расходы на военную промышленность выросли на 35%, а общие расходы на оборону и нацбезопасность достигли трети федеральной казны. И это при дефиците бюджета в 2 триллиона рублей и кризисе инвестиций. Какие отрасли экономики повергла в кризис российская политика – об этом Наталья Зубаревич рассказала и нашим российским коллегам.
Самый проблемный – это регионы автомобильной промышленности, причем новый современный автопром имеет те же проблемы, что автопром советский, старый, потому что это кризис платежеспособного спроса. Вторая зона – это не регионы, а города. Все транспортное машиностроение, особенно вагоны. Вторая острая зона. Дальше надо искать. Явных больших кризисных зон нету. Он локальный. Кто в плюсе, кто чувствует себя лучше? Три типа территорий. Первое. Наше все нефтегазовые регионы, особенно новые. Там рост сохраняется. Второе. Регионы аграрные и пищевой промышленности. Причины понятны. Это уход конкурентов с рынка. Это девальвация. Она открыла рынок российским производителям. И третье. Впервые за 25 лет. Это регионы военно-промышленного комплекса. Такого не было никогда. Самые высокие темпы роста демонстрируют эти регионы. Как выглядит этот кризис по трендам? Фактор понятен. Главный фактор – это завершение старой модели роста. Вот при этих институтах экономика больше расти не может, даже при высокой цене на нефть. Какие основные болевые точки, тренды? Первое – бюджет. Проблемы начались с региональных бюджетов. В 2013-м 77 регионов имели дефицит, в 2014-м 75, в 2015-м 76 регионов имели дефицит, и Алтайский край среди них. Причина всем хорошо известна. Первые два года – это указы о повышении заработной платы, расходы дополнительные. И одновременно торможение доходов бюджета. Регионы не справились с задачей сделать всех белыми, пушистыми, красивыми и так далее. Второе. В эту добавку 15-й год, наконец, у нас и кризис федерального бюджета. Дефицит 2 триллиона почти. Дальше будет хуже. Второй вектор и самый страшный для меня – инвестиционный кризис. Он начался в 13-м. Идет ускорение спада инвестиций. И это надолго. Что значит надолго? Да, может остановиться, но будет лежать на дне. Факторов и драйверов роста инвестиций я, к сожалению, пока не вижу. И третий компонент этого кризиса – это достаточно сильное сжатие доходов и вдвое более сильное сжатие потребления, то есть ритейла, розничной торговли. Население почувствовало этот кризис сильно.
Сегодня Россия и Саудовская Аравия договорились заморозить уровень добычи нефти. Также согласились ограничить уровень добычи нефти Катар и Венесуэла. Это сделано для поддержания уровня цен на нефтепродукты, рассказали представители стран на встрече в Катаре. Пока же добывающая и, в частности, нефтяная промышленность является основой российской экономики, утверждают эксперты.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17:20 по киевскому времени, и сейчас в эфире «Донбасс Реалии» обзор прессы.
Как восстанавливают свою жизнь бывшие фронтовые города Донбасса? Чем может закончиться транспортный конфликт России и Украины? Почему обмен пленными затягивается? Подробнее в нашем медиа-обзоре. Киев и Москва нашли новые болевые точки друг у друга и запретили еще и транзит большегрузного автомобильного транспорта по территории двух стран. Со вчерашнего дня украинские фуры не могут ехать через Россию, а российские через Украину, пишет газета КП в Украине. Газета сообщает, что конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе общественные активисты начали блокировать движение российских грузовиков по Украине, после чего Россия ввела запрет на транзит украинского транспорта по своей территории. В ответ Кабмин официально приостановил транзит грузовиков России по украинским дорогам. Если стороны войдут в раж, то, возможно, следующим будет закрыто и последнее, что связывает две страны – железнодорожное сообщение. Тем более, что российский премьер Дмитрий Медведев уже заявил о возможном запрете движения по России всех видов транспорта из Украины. Обмены пленных между украинским правительством и сепаратистами на Донбассе не происходят уже в течение нескольких месяцев. Последние обмены состоялись еще осенью прошлого года, пишет Deutsche Welle. Донецкие сепаратисты обвиняют Киев в том, что он не реагирует на их предложения. Такое заявление, в частности, сделала так называемый омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Впрочем, она не уточнила, в чем именно состояли предложения. В свою очередь, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко обвиняет сепаратистов и Москву. Она выразила мнение, что Москва планирует использовать заложников для шантажа, освободить их перед тем, как в Евросоюзе будут обсуждать санкции в отношении России и попробовать таким образом выторговать их снятие. Подробнее на сайте издания. Сейчас линия между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР видна более или менее четко. Волна сепаратизма накатилась и схлынула обратно, поближе к границе с Россией, оставив после себя полуразрушенные города и растерянных людей, которым теперь приходится как-то жить дальше. Газета «Сегодня» пишет о новых временных областных центрах и бывших фронтовых городах. Как восстанавливается образование, где живет полиция и что получают в качестве пайка бойцы на блокпостах. Также основная проблема – это разочарование, которое испытывают люди. Подробнее в статье «Как восстанавливают свою жизнь бывшие фронтовые города».
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Вопросы трудоустройства, поселения, налоговых льгот для переселенцев, так же как и актуальные проблемы жителей неподконтрольных Украине территорий, станут предметом обсуждения на специальных парламентских слушаниях, которые состоятся в Верховной Раде уже завтра, 17 февраля. В канун слушаний журналист Катерина Яковленко встретилась с экспертом Института общественно-экономических исследований по вопросам внутренне перемещенных лиц Татьяной Дурневой и расспросила о том, как готовятся к обсуждениям в парламенте сами переселенцы.
присылают люди идеи, которые возможно внедрить в жизнь только если произойдет чудо, или более какие-то конкретные предложения, которые, казалось бы, лежат на поверхности, и нужно всего лишь внести там несколько изменений в законодательство, и от этого качественно изменится жизнь внутренне перемещенных лиц. Так как я есть членом рабочей группы по подготовке к парламентским слушаниям от общественных организаций, то мы вместе с другими организациями обобщаем те предложения, которые присылают жители и оккупированной территории, и внутренне перемещенные лица, педагоги, ученые и бизнесмены, и просто вот просто переселенцы, которые пишут, например, в строке, какую организацию вы представляете, люди просто пишут «мать двоих детей, село Пески», например. То есть это совершенно разные люди, и это невероятный объем работы. У нас уже, наверное, страниц 15 точно текста рекомендаций, которые есть от общественности.
Каких проблем они касаются? Есть ли те, которые вы определяете как первоочередные или не первоочередные?
Я не думаю, что можно как-то разделить, какая тема важнее. Начиная от вопросов внешнего независимого оценивания, например, деток, которые сейчас заканчивают школу на оккупированных территориях. Конечно, это и вопросы жилья, более такие глобальные, и налоговых льгот, и вопросы трудоустройства. Это вопросы пересечения линии столкновения. Это блокпосты, это пропуска, это транспортная блокада или это экономическая блокада. Это вот вообще это все вопросы. Это и интеграция, это и отсутствие права голоса на местных выборах. И когда это все сводишь в один документ, ты понимаешь, насколько это не какой-то неподъемным кажется этот документ, который, мы надеемся, он будет все-таки принят, и после этого Верховная Рада будет принимать постановление по решениям парламентских слушаний.
Большинство ли этих проблем может решить только ли Верховная Рада, или нужны какие-то другие институции или организации, которые могут помочь в решении этих проблем?
Само постановление Верховной Рады выглядит как перечень институций, тех, кто в ответе за принятие каких-то изменений. Как оно будет реализовываться на практике, тоже зависит во многом от активности самих людей, чьи интересы затронуты в этих всех рекомендациях. Мы предупреждаем, общаясь с большим количеством людей, что, естественно, сами рекомендации – это не есть уже панацея, это не есть решение, это не значит, что сразу после 17 февраля что-то кардинально изменится в жизни людей. Но мы можем апеллировать к ним, мы можем говорить, что вот были приняты такие рекомендации, и тогда уже требовать внедрения и требовать конкретных действий.
Это было интервью Татьяны Дурневой, эксперта Института общественно-экономических исследований по вопросам внутренне перемещенных лиц, журналисту Катерине Яковленко. 17 февраля в Верховной Раде состоятся парламентские слушания на тему прав переселенцев и жителей неподконтрольных Украине территорий на юге и востоке страны. Из Донецка выдворили еще одного волонтера группы «Ответственные граждане» Ольгу Кассе. Ранее группировка ДНР задержала лидера волонтерской организации Марину Черенкову, а активистов «Ответственных граждан» Евгения Шибалова и Энрике Менендеса выслала из города. «Ответственные граждане» развозили гуманитарную помощь пенсионерам в поселке в так называемой «серой зоне» в Донецке и Макеевке. Ольга Кассе выехала из Донецка, сейчас она на пути в Киев, и сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, скажите, от кого вы услышали рекомендацию покинуть Донецк?
Меня вызвали Министерство госбезопасности ДНР. Вот, и там вообще, как бы, изначально я должна была общаться по вопросу Марины Черенковой и передачи для нее посылки, потому что мы до сих пор ее не видели, только появилась возможность что-то ей передавать. Но меня там уже при встрече, при общении с следователем уведомили о том, что министром госбезопасности ДНР подписан указ о моей депортации. То есть он в пятницу был подписан, в понедельник меня депортировали.
Вам объяснили, на каких основаниях?
Нет, не объяснили. Сказали лишь, что мы сотрудничали с международными организациями. Вот, и в будущем с платформой, которая будет как-то дестабилизировать ситуацию в республиках.
Ольга, а если в общем, насколько корректно они вели с вами себя?
Со мной корректно себя вели, да, то есть не было никаких ни физических, ни моральных воздействий. Скажем так, единственное, что только у нас арестован офис, у нас арестованы машины, и мы уже сомневаемся, что нам что-либо из этого вернут. Вот, и второе, ну, как бы, когда того, чтобы, допустим, я не смогла встретиться с министром, который подписал указ, я не знаю, кто этот человек, уверена, что он меня не знает, просто приняли решение, дали до сбора там 10-15 минут, и все, и вывезли на последний блокпост.
То есть вас вывезли даже физически, да? Вы не сами покидали город?
Да. Нет, я не сама покидала город, меня вывезли сотрудники НГБ.
Скажите, Ольга, как вы себя чувствовали вот последнее время в Донецке после того, как из города выдворили Шибалова и Менендеса? Не поступали ли вам угрозы, что-нибудь такое?
Нет, угрозы не поступали, меня постоянно вызывали вот на различные беседы. Вот, и пытались найти на какой-то Марину Черенкова, но как бы пока никаких.
Алло, Ольга, слышите нас?
Да, слышу вас.
Ольга, скажите, а вам ничего не удалось узнать о судьбе Марины Черенковой, да? Вообще никакой информации?
Кроме того, что здорово, и то, что возможно ее выпустить спустя 30 дней после момента задержания. То есть это примерно 28-29 февраля, но это не точная информация, это только...
Ольга, вот такой вопрос. Ваша организация занималась доставкой гуманитарной помощи пенсионерам, одиноким людям. Скажите, кто теперь будет этим заниматься в Донецке и в серой зоне?
Мы переадресовываем на организации, которые еще работают на территории ДНР. То есть это и международные организации, и это какие как Красный Крест и Человек в беде. Ну и местные волонтеры, то есть пока так. У нас постоянно поступают заявки на горячую линию, но как бы не только переадресацией можем сейчас заниматься. Никакой деятельности вести не можем.
Спасибо, Ольга. Это было включение волонтера Ольги Косе. Она рассказала о судьбе организации «Ответственные граждане» и о выдворении из Донецка его волонтеров.
История. Личность. Валерий Брумель.
Легенду советского спорта Валерия Брумеля называли космическим прыгуном. На Олимпийских играх 1960 года в Риме луганский спортсмен занял второе место с результатом 2 метра 16 сантиметров, уступив по числу попыток Роберту Шавлакадзе, но опередив рекордсмена мира, американца Джона Томаса. А уже через 4 года на Олимпийских играх в Токио стал победителем, порадовав своих болельщиков новым олимпийским рекордом, который составлял 2 метра 18 сантиметров. 5 октября 1965 года, возвращаясь с тренировки, Брумель попал в катастрофу. За 3 года Брумель мужественно перенес 25 небольших и 7 крупных операций, но остался на костылях без всякой надежды на окончательное выздоровление. По совету друзей обратился к доктору Илизарову. Уже через 5 месяцев после лечения по методу знаменитого курганского доктора он начал тренироваться, а еще через 2 месяца взял высоту 2 метра 5 сантиметров. Через 3 года во время соревнований Брумель получил новую тяжелую травму и ушел из спорта. В 1969 году Валерий Брумель издал роман «Над планкой есть высота», а через 2 года вышла книга «Высота», которую он посвятил Гавриилу Илизарову. В 1979 году в журнале «Молодая гвардия» вышел роман Брумеля «Не измени себе». Затем этот роман был издан отдельной книгой, переведенной в дальнейшем на 7 языков.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
17.32 на студийных часах. Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
США передали новое оборудование Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям для проведения гуманитарного разминирования на Донбассе. Об этом руководство госслужбы заявило на церемонии передачи оборудования для пиротехников ГСЧС. По словам председателя госслужбы Николая Чечеткина, техника существенно повысит защищенность украинских пиротехников, а также повлияет на эффективность проведения работ по разминированию. Кроме того, он сообщил, что первый этап учебных курсов для 20 пиротехников пройдет в Хмельницкой области с 22 февраля по 11 марта. Россия с сегодняшнего дня полностью приостанавливает транзит украинских автомобилей по территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. Отмечается, что действие данных мер продлится до урегулирования ситуации, связанной с блокировкой украинской стороной российских грузовых транспортных средств. Ранее регионы Западной Украины присоединились к акции по препятствованию проезда фур с российскими товарами в Европу через территорию Украины. Кроме того, вчера Кабинет министров принял решение о том, что Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовых авто из Российской Федерации. Минвосток развития России поддержало предложение депутатов КПРФ о разработке федеральной целевой программы по добровольному переселению беженцев из Украины в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом говорится в отчете Минвосток развития. Отмечается, что позиция ведомства была направлена в Федеральную миграционную службу. Коммунисты акцентировали внимание на том, что на Дальнем Востоке тенденция убыли населения не преодолена, несмотря на реализацию нескольких федеральных целевых программ. Авторы запроса полагают, что изменить ситуацию можно, если более чем 1,5 миллиона граждан Украины переселить в этот регион. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что попросил генерального прокурора Виктора Шокина написать заявление об отставке. Об этом говорится в обращении главы украинского государства. По его словам, генпрокуратура, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества, и именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора. В конце декабря депутаты Верховной Рады объявили о сборе подписей за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Депутаты Северодонецкого горсовета проголосовали за досрочную отставку мэра города Валентина Казакова. За такое решение проголосовали 24 из 27 присутствующих депутатов. Казаков на сессии горсовета не присутствовал. Кроме того, Григория Пригебу от радикальной партии избрали секретарем горсовета. За его кандидатуру проголосовали 24 депутата. Как известно, ранее бывшего секретаря Северодонецкого горсовета Игоря Будкова уволили из-за обвинений в коррупции. Кабинет министров Украины рекомендует перенести рабочий день 7 марта, понедельник, на субботу, 12 марта. Это связано с празднованием 8 марта Международного женского дня. Таким образом, украинцы будут праздновать Международный женский день 4 дня.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.36 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. В конце февраля, пожалуй, самый популярный украинский писатель Сергей Жадан вместе с проектом «Разделови» поедет в тур по Донбассу. В его программе Бердянск, Мариуполь, Краматорск, Славянск, Бахмут и Северодонецк. Это будет очередная поездка знаменитого поэта на подконтрольной Украине Донбасс. О том, как лирический проект «Разделови» воспринимают люди вблизи линии фронта, как жителей Донбасса поменяла война и стоит ли искать общий язык с украинскими гражданами-сепаратистами, мы поговорим в ближайшие 20 минут. Наш гость – Сергей Жадан.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Итак, сегодня в гостях у проекта «Донбасс Реалии», наверное, один из самых популярных, титулованных, современных украинских поэтов и писателей Сергей Жадан. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Сергей, с чем вы приехали в Киев и с чем вы собираетесь ехать на Донбасс? Расскажите немного об этом проекте.
На Донбасс ми їдемо з проектом «Розділові». Проект, який існує вже кілька років, він у нас розвивається, змінюється, але є головна ідея – це поєднання тексту, музики і візуальних якихось ефектів. Тексти мої, музикою нас займаються Олексій Ворсоба з Мінська і Влад Креймер із Донецька, а візуальні ідеї втілює Оля Михайлюк. Власне, той варіант, який ми повеземо зараз на Донбас, він більш-менш вже такий стабільний, ми його грали в різних містах України. І вирішили, що початок весни – це чудова нагода поїхати, власне, в міста Донецької і Луганської області.
А ви можете от просто перечислити, де ви будете?
Да, ми почнемо взагалі трішки так віддалено, не з Донбасу, ми почнемо з Бердянська. Це буде останній день зими, 29 лютого, а, власне, з першого у нас починаються виступи безпосередньо на Донбасі. Це Маріуполь, 3-го ми будемо в Краматорську, 4-го ми будемо в Слов'янську, 5-го ми будемо в Бахмуті, а 6-го ми будемо в Сєвєродонецьку.
Сергей, давайте для того, чтобы наши радиослушатели составили впечатление о проекте «Разделови», послушаем кусочек одной из композиций.
«Життя – це ти жесть мій». Його стане на всіх. Його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.
Сергей, если вот люди, допустим, не знают об этом проекте ничего, mm-hmm. да, как вы донесете его основную мысль, вот продайте его, грубо говоря, зрителям вашим на Донбассе, о чем это, почему они должны прийти послушать?
Ну, це дуже ніжна, лірична і красива, красива вистава, яка поєднує собі, як я сказав, музику спів, яка просто може сподобатися і тим, хто цікавиться сучасною літературою, і хто нею спеціально не цікавиться, але хоче, власне, трішки відволіктися від яких зовнішніх проблем. А мені здається, це загалом така дещо несподівана, але надзвичайно тонка і лірична річ.
Вот я на сайте почитал, что этот проект, он каждый раз, когда вы его везете куда-то, он разный, чем-то отличается сейчас.
Не розвивається, це живий проект, це не якась така застигла форма, тому постійно щось додається, якісь ідеї нові з'являються.
А що в этот раз є какой-то такой
добавлений? Ні, я думаю, що цього разу буде все більш-менш стабільно, тому що, мені здається, ми все-таки якось знайшли ту якусь золоту середину, і от останні покази свідчать про те, що, ну, мабуть, так поки що і слід залишати.
Вы уже не в первый раз ездите на Донбасс турами различными, это не только Разделовье, вы едете туда с музыкантами, украинскими mm-hmm. поэтами, писателями. Почему вот именно Донбасс вас туда тянет? Вы чувствуете какую-то социальную миссию в этом?
Ні, ну слово «місія» – погане слово. По-перше, Донбас – моя батьківщина, я сам з Луганської області, і мене завжди тягне, як будь-яку нормальну людину тягне додому, мене теж туди тягне. А по-друге, мені здається, що сьогодні от в умовах збройного цього конфлікту, нашої війни, яка триває, ну, люди, які перебувають в безпосередній близькості до зони бойових дій, вони потребують якоїсь підтримки, потребують якоїсь співучасті, якогось виявлення солідарності. Ну, от виступи там якраз це підтверджують. Ми останнє були на Луганщині, Донеччині в п'ятницю, в суботу. У нас були дуже якісь такі теплі і зворушливі виступи. Приходить велика кількість людей, їм справді це цікаво, вони діляться чимось своїм, вони діляться своїми якимись думками, своїми емоціями. Щось таке дуже відкрите. Це не нагадує виступи, скажімо, у цих от спокійних, мирних тилових містах, таких як Харків, чи Київ, чи Львів. Все-таки там трішки інша атмосфера і трішки інша енергетика.
Ви можете писати там нервно? Там відкрито все?
Ну, відкрито, але не обов'язково нервово. Там, якщо є нерв, він, скоріше, свідчить не так про якусь агресивність, скільки про бажання бути почутим і бажання зрозуміти те, що говориш. Це якийсь безпосередній діалог. Коли ти бачиш людину, ти з нею говориш без якогось посередника, без якогось модератора, да? От просто віч у віч.
Та жителі Донбасу, да, в тих городах, які ви були, ви були там і до війни, я думаю, вони помінялись в цьому плані чи ні?
В цьому плані, ні, ну, звичайно, щось змінилося. Все-таки людина, яка бачить реалії війни, для неї якісь речі не можуть не змінитися. В чомусь помінялися, безперечно. Ну, я думаю, всі ми помінялися в чомусь за останні 2 роки. Змінилися, але, ну, це не означає, що змінилися, скажімо, там, в гірший бік чи в кращий бік. Просто якісь речі стали більш актуальними, та? Змістилися якісь акценти. Люди сьогодні більше хочуть говорити, скажімо, там, не просто про мистецтво як таке, а про доцільність цього мистецтва, необхідність його, потрібність його. Тобто, так чи інакше, з'являються якісь соціальна складова, соціальні елементи. Це страшенно цікаво. Страшенно цікаво спостерігати, як трансформується свідомість людини, як вона раптом інакше починає розуміти світ довкола себе, країну довкола себе, як вона інакше починає ставитися до людей, які живуть з нею от в одному просторі.
То есть вы туда едете из такой точки зрения просветительской, да? То есть вы смотрите на это?
Ні, я в жодному разі не вважаю це просвітництвом, в мене немає якоїсь місії, загалом я не вважаю, що слід саме так підходити до цих виступів, що ти їдеш туди з якоюсь менторською позицією, намагаєшся комусь щось пояснити чи когось чомусь навчити. Скоріше навпаки. Мені більш цікаво щось почути від цих людей і, можливо, в них чомусь навчитися.
Сергей, а ви туди їдете, от проєкт «Розділові», наскільки, наскільки розумієте, лірична лірика?
Так, це абсолютно не соціальна, не політична.
А чому? Тобто ви спеціально не читаєте у війні?
Ні, не спеціально. Цей проєкт, він просто таким створився, він існував. Ми ж його почали робити ще десь 2010 року, перший варіант був. Тобто він у нас існував ще до війни. І попри те, що він розвивався, він все одно він був такий несоціальний. Ну, просто така ніша, така ідея, ми вирішили її реалізувати.
Ви представляєте себе на Донбасі з соціальною лірикою зараз? Ви б поїхали зараз туди таке читати?
Ну, коли от ми їздимо регулярно і читаємо, і таке, і співаємо таке. Різні є варіанти, різні є моделі, і різна є подача. Просто «Розділові» саме такі. Вони не створювалися спеціально під поїздку в Донецьк. Тобто це не є якась кон'юнктура, це не є якась спроба сподобатись людям. Ми повземо те, що от нам цікаво, те, що ми робимо. Подивимось, можливо, воно зацікавить і мешканців Донецької та Луганської.
В принципі, два чоловіки з вашої команди родом з Донбасу.
Так,
да?
Тим більше, так.
Сергій, із предыдущих поїздок, після війни, после начала войны, что вас больше всего поразило на Донбассе? Вы там общались, ну, я думаю, приходило огромное количество людей. Кстати, это молодые или пожилые люди, или и те, и те.
Приходять і ті інші. Ось у нас в п'ятницю був виступ у моєму рідному Старобільську, до нас прийшло чоловік 500, і там були різні люди. Було в основному молодь, але багато і старших людей.
Вас что-то поразило? Вот, може, ви щось не узнали, щось неприємно поразило, щось приємно поразило. Є щось таке?
Ну, є багато моментів, і приємних, і не дуже приємних, тому що люди різні, це, в принципі, природньо, це слід було чекати. А що найбільше вразило? Найбільше вразила поїздка, ми їздили, знову ж таки, з агенцією «Артполе», і з нашими розділовими, це був кінець квітня 2014 року, початок ескалації подій на Донбасі. І ми під Перевальськом, в селі Селезнівка, в садибі Мсиховського, в такому надзвичайно цікавому ландшафтному об'єкті, робили, власне, виставу з нашими розділовими, і ми тоді їхали з Харкова через Луганськ. В Луганську вже була захоплена будівля Служби безпеки. От, але життя мирне тривало, і це було страшенно цікаво. Страшенно цікаво, не те слово, скоріше, це було страшенно незвично і дуже тривожно було.
Що там починаються заворушки?
Починаються, да? Починаються якісь дуже серйозні речі, дуже неприємні речі, речі, які можуть закінчитися великою кров'ю. А таке враження було, що більшість населення цього чи то не помічає, чи то робить вигляд, чи що не помічає, чи то хоче не помічати. І це був дуже-дуже якийсь такий неспокійний, тривожний і болючий момент.
Оставайтесь з нами, ми продовжимо через пару секунд.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс. Реалии». Микрофон Денис Тимошенко. И у нас в гостях поэт и писатель Сергей Жадан, который отправляется в тур в города Донбасса. Сергей, по поводу, вы говорите о том, что бывают реакции разные, люди разные, бывают разные. Бывают и негативные реакции на вас.
Ну, бывает, звичайно.
А с чем они связаны?
Ну, вони пов'язані з тим, що в кожного у нас свої уявлення про те, як має бути влаштована світобудова. Насправді, ця різна реакція, різні реакції, вони ж не лише там. От де-небудь у Львові чи Івано-Франківську теж не вся аудиторія дивиться на світ так, як і на нього дивишся ти. Це теж цілком нормально, цілком природньо. Але якщо ви маєте на увазі якісь, ну, там специфічно донецькі особливості сприйняття, ну, бувають іноді, да, якісь такі гострі моменти, але насправді, ну, так чи інакше, людина, яка йде на якийсь концерт, чи на літературний вечір, чи на якусь дискусію, вона, в принципі, знає, куди вона йде. Якщо їй це не цікаво, бо якщо вона цього не приймає, вона туди, скоріш за все, не прийде.
Ну, може прийти спровоцировати вас, або висказати вам щось?
Ну, буває таке, да, але не так часто, насправді.
А ви?
Нам просто, ну, не знаю, я думаю, що нам з колегами щастить на хорошу публіку і на адекватних людей, тому що, ну, зазвичай ти звідти повертаєшся з величезною кількістю якихось нових знайомств, якихось надзвичайно цікавих вражень і нових емоцій.
Сергій, ви говорите о том, що от якісь донецькі особливості, да, проявляються. Ви вірите, є ли якісь донецькі особливості, от іменно у жителів Донецько-Луганської області, може бути, ментальні якісь характеристики?
Ну, я думаю, є, безперечно, так само, як вони є і в Криму, і, скажімо, на Буковині, і на Галичині, і, скажімо, на Слобожанщині. Всі ми трішки чимось відрізняємося. Я не думаю, що ця відмінність аж настільки серйозна, щоб ми не могли вжитися в одному просторі, але вони є. Це скорі в цьому можна бачити якийсь негатив, а можна бачити навпаки позитив. Я в цьому намагаюся бачити, часто бачу якраз якісь позитивні речі.
Сергей, не могу не спросить у вас о визите Елены Заславской, луганской поэтессы. Да. Ну, вот наши слушатели хотят все-таки знать, да, по поводу зачем, как говорят, вы ее пригласили. Я напомню слушателям, вот в Харькове в конце прошлого года состоялась международная конференция, на которую приехали писатели, поэты, ученые. В частности, приехала луганская поэтесса Елена Заславская, которая отличается симпатии к сепаратистам луганским. Это, в принципе, вызвало такую бурю возмущения в социальных сетях. Очень много разных вещей высказывали. Вот, Сергей, объясните нашим слушателям, что означал этот жест.
Ну, тут дивіться, тут коли говорить про цю акцію, завжди десь щось говорить невірно. Це не була конференція, це були дебати. От, а дебати, в моєму розумінні, це, скажімо, розмова, в якій беруть участь співрозмовники з різними точками зору. Якщо в них немає відмінностей в їхніх поглядах, ну це не дебати, це, наприклад, хоровий спів. Ось, а хотілося провести саме зробити і влаштувати саме таку от відверту розмову з людьми, які мають інші погляди. От, тому я запросив Олену, ну, оскільки я з іншого боку і не маю там більше якихось знайомих, які, скажімо, перебувають в якомусь публічному інформаційному просторі цьому, і які би погодились приїхати. От, а Олену я то знаю дуже давно, і вона погодилась, приїхала. От, була така важка, але, як мені здається, надзвичайно потрібна розмова, дискусія між нею і Сергієм Захаровим, Мурзілкою, художником із Донецька.
Який якраз більше всього, в принципі, виступав проти, потім, наскільки я знаю, його приглашення туди.
Він навпаки сказав, що це, ну, наскільки я читав його відгуки, зокрема, у нього десь в соціальних мережах, він сказав, що це дуже правильно було. І, можливо, ви з кимось плутаєте його.
Ні, ну, в принципі, я посмотрел його. Он сказал о том, что это было полезно, да, для него, для вот этого.
Ну, насколько я помню его выступы, да, он сказал, что это правильно, что она приехала.
А что из этого вот визита, из этого общения, вот это диалог, дебаты назывались «Перспективы Донбасса, возможности мирного сосуществования», кстати, да? Что-то полезное из этого, кроме самого факта общения, состоялось, да, было вынесено?
Ну, насправді корисного и рационального не так много, потому что... Мені здається, головним висновком цього всього, всієї цієї затії, став той печальний висновок, що в основному-то ми не готові до якоїсь розмови з людьми по той бік кордону, по той бік, от бачите, я вже навіть автоматично помиляюся, по той бік фронту. Та готові, не готові, себто не тільки люди з того боку, а з цього боку так само, багато хто просто не готовий проговорювати. Просто не готовий до розмови, навіть не йдеться про якісь там офіційні перемовини, та? Тому що, знову ж таки, це та річ, яку багато хто не хоче помічати. Ми запросили не офіційного представника так званих ЛНР, ДНР, а ми запросили приватну особу, якої далі на руках паспорт громадянки України. Тобто людина, яка ходить з таким самим паспортом, як ходимо ми тут по цей бік фронту. Ось, а багато хто вже... автоматично зараховує всіх людей, які залишилися за лінією фронту, до зрадників, колаборантів.
Ну, не зовсім той чоловік Єлена Заславська, вона виступає відкрито в підтримку.
Ну, власне, так, да. Ну, я ж знову ж таки повторюся, ми запрошували людину з іншої точки зору, так. Але, ну, скажімо, вона не працює в якихось там от структурах, вона далі номінально є от громадянкою, так.
Вы бы повторили этот жест сейчас еще раз? Или вы сейчас на данном этапе видите бесперспективность такого диалога, как вы уже сказали, да? Или стоит пытаться?
Я не бачу особливих перспектив, але я розумію, що треба щось робити. Тому, безперечно, я думаю, в нас попереду цей шлях, і його обійти якось неможливо. Просто як це робити і в якому форматі робити подібні зустрічі, треба думати. Насправді, знову ж таки, я це говорив ще під час дискусії і дебатів у Харкові, що я особисто готовий вислуховувати якісь пропозиції, які вони є. Якщо їх немає, якщо все зводиться лише до того, що по той бік фронту немає з ким говорити в принципі, що там знаходяться лише, що там залишились лише зрадники і звідти всі нормальні виїхали, ну, мені здається, це в принципі не розмова. Це, в принципі, не розмова, і в такому плані вести дискусію справді немає жодних перспектив. А натомість, якщо шукати якісь варіанти, шукати якісь шляхи, Мені здається, що можна знайти щось корисне, щось раціональне в цьому.
Давайте дадим слово Єлені Заславській, луганська поетеса. От що вона сказала у візиті в Харків на діалог.
Нам хотілося, щоб був цей лозунг «Схід і Захід разом», щоб було прийняття друг друга такими, як ми є. Я приїхала сюди, несмотря на угрози, які сипалися на мене. На самом деле, дуже багато пропаганди. Невероятно, і з тої, і з іншої сторони. К сожалению, багато журналісти займаються пропагандистською діяльністю, а не журналістською, не поиском правди. Я їхала з таким питанням, а дійсно, возможен ли діалог? У нас не сприймають Росію як врага, тільки як друга. И когда в Луганске не было света, воды, связи, гуманитарные конвои шли только с России.
Это была Елена Заславская, луганская поэтесса. У нас в студии Сергей Жадан, писатель и поэт. Сергей, как вы смотрите вот сейчас на попытки уладить этот конфликт на Донбассе политическими методами? В принципе, вот ваш жест, он означает вот такой, ну, как я его, да, как мне он показался, такой жест доброй воли, то есть решать вопросы не войной, да, договариваться. Как вы смотрите сейчас на так называемый Минский процесс? Видите ли вы продвижение? Верите ли вы в него? То есть это попытка договориться, да?
Не знаю, я не політик. Мені складно такі речі оцінювати і складно їх коментувати. Я не зовсім розумію, в чому, власне, може бути якась користь від цього того, що відбувається, тому що поки що всі нарікають на ці домовленості, всі нарікають на той статус, який зараз відбувається. Тому я якось не готовий давати оцінку мінським домовленостям. Та? А те, що я робив... Знову ж таки, розумієте, я не є офіційним представником якихось структур. Я не займаю якоїсь посади. Я приватна особа. І моя... думка полягала і полягає в тому, що слід хапатися за цивільних з того боку, які не взяли в руки зброю, які не вийшли поза правові норми, до яких немає питань з боку правоохоронних органів. Потрібно за них хапатися, потрібно з ними тримати зв'язок, потрібно, власне, не відпускати їх. Тому що це перш за все, передусім, це живі люди, це наші співгромадяни.
Напоминаю, слушатели, у нас в студии Сергей Жадан. Сергей, вы как-то война, конфликт влияет на ваше творчество? Вы, может быть, пишете или задумываете какую-то прозу?
Не, да, я пишу, звичайно. Причому перші якісь речі з'явилися ще під час оцієї поїздки, яку я згадував тут на початку, під час поїздки в Луганськ, Колчевськ, Донецьк в квітні 14-го року. Тоді вже написалися якісь перші тексти, які потім об'єдналися в такий луганський щоденник. Я постійно про це пишу, безперечно.
Какое-то большое произведение можем ожидать?
Или да, пока... цілком можливо, що щось буде. Да.
Это будет после окончания, или вы для вас не важно?
Ну, подивимось, насправді.
Сергей, да. Вы часто буваете на Западе, в частности, в Германии. Что там знают, говорят об этом конфликте? Есть ли понимание того, что происходит?
Ну, в когось є розуміння, в когось є воно більш-менш об'єктивне, хтось керується виключно якимось пропагандистською інформацією. Насправді дуже багато пропаганди, російської пропаганди передусім. Тому, власне, розуміння того конфлікту, який відбувається в Україні, воно там дуже різне. Скажімо, коли ти спілкуєшся з людьми, які приходять на якісь акції, ну, зазвичай це люди, які підтримують Україну, які, в принципі, розуміють цей факт агресії з боку Росії. Але, в принципі, там на рівні якихось політиків чи на рівні якихось інтелектуалів можна зустрітися з різними точками зору.
Ви як-то можете підвести ітоги? От уже зараз відмічали вторую годовщину Євромайдану. Ви довольні, недовольні, процес йде?
Процес йде дуже повільно, і тим, як він йде, я, звичайно, незадоволений. Але, власне, коли чимось незадоволений, мене це особисто спонукає до подальшої роботи. Мені здається, нам усім не варто зупинятися, тому що це було б нечесно, щонайменше до тих людей, які загинули за останні два роки. Тому хоча б з відчуття відповідальності перед ними слід робити свою справу.
Що-то помінялось в країні?
В країні, перш за все, міняються люди, мені здається. Це теж дуже важливо, це те, що може дати якийсь серйозний системний результат наприкінці.
Спасибо. У нас в студії був Сергій Жадан, писатель і поет. Оставайтесь з нами.
оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
17.58 на студийных часах, и сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал ООН направить миротворческие силы на Донбасс. Об этом он заявил, выступая в Совете Безопасности ООН в понедельник. По словам Владимира Ельченко, это необходимо для недопущения дальнейшего нарушения устава ООН и гарантии длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, он также заявил, что милитаризация Крыма, особенно носителями ядерного оружия, угрожает Европе, Северной Африке, Ближнему Востоку. С завтрашнего дня приостанавливается работа контрольного пункта въезда-выезда Марьинка. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. Они уточняют, что интенсивность обстрелов опорных пунктов украинских сил в районе Марьинки и территории, прилегающей к КПВВ, растет, в связи с чем руководство АТО приняло решение о временном приостановлении работы контрольно-пропускного пункта Марьинка до стабилизации обстановки в указанном районе. Таким образом, в Донецкой области с завтрашнего дня будет работать только КПВВ «Новотроицкое» и «ГНУ». Оба на Мариупольском направлении.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реали в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.